Музей имени Сибирякова приглашает.
Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире передача Городского музея имени Сибирякова. У микрофона Наталья Гимельштейн. И сейчас я познакомлю вас с теми событиями, которые произошли у нас с момента нашей последней встречи. Мне бы хотелось рассказать вам о выставке, которая открылась в нашем филиале «Солдаты Отечества». После обновления там начал работу зал номер один, посвященный военным событиям начала 20 века и иркутянам, участвовавшим в них. Экспозиция так и называется «Сыны Отечества». С нее обычно начинается экскурсия по военному музею. Курировал эту выставку старший научный сотрудник музея, старший преподаватель исторического факультета Госуниверситета Александр Ануфриев. Вот у него я и узнала, что изменилось.
Александр Валерьевич, спасибо, что вы пригласили нас в гости и показали такие замечательные новые экспонаты, которые появились. Расскажите, пожалуйста, в чем заключалась экспозиция и, собственно, про эти экспонаты.
Надо сказать, что у нас вот первый зал, он является, с одной стороны, самым начальным, то есть с него начинается сама экспозиция, и в то же время он построен достаточно академично. То есть в отличие, допустим, от зала, посвященного Великой Отечественной войне, там нет таких интерактивных экспонатов. Ну, понятно, что все же начало века есть начало века, поэтому мы решили провести небольшую реэкспозицию, пока без таких суперсерьезных изменений, и попытались сделать экспозицию более красочной и более яркой. В результате у нас появляется достаточно интересная картина, которая посвящена декабрьским боям в Иркутске. То есть, в принципе, она стала вот таким неким ярким пятном, которое оживляет комплекс, посвященный гражданской войне в Иркутске. Появились новые экспонаты, которые как бы логично были включены в уже существующие комплексы. Допустим, в комплекс русско-японской войны была включена найденная нами воинская чарка. То есть, в принципе, в русской императорской армии существовало такое понятие «винная дача». То есть, соответственно, военнослужащие в праздники получали хлебное вино, как тогда говорили, водку. Вообще, эта чара представляет из себя стопку 124 миллилитра. И вот когда, допустим, рассказывают о наркомовских 100 граммах, которые вроде были бы введены в годы Великой Отечественной войны, мы должны понимать, что это была не новость в русской армии, то есть винная дача, она существовала и существовала достаточно долго. То есть у нас как бы вот идет некая перекличка, потому что рядом стоит японская полковая чаша под саке.
А что вот на нашей чарочке вот этой, там какие-то рисунки, да, были, там что-то герб или что там нарисовано?
Дело в том, что там присутствует клеймление, где изготовлено и год изготовления. Mm. То есть, в принципе, никаких таких изображений там нет, это была абсолютно уставная вещь, ну, допустим, в отличие от тех же немецких полковых кружек, потому что, допустим, в немецкой армии было нормой, когда военнослужащий при увольнении получал пивную кружку с эмблемами полка. Конечно, не столь ярко, но тем не менее вот такой экспонат у нас появился. Мы провели серьезные изменения в разделе, посвященном военной медицине. То есть, в принципе, у нас появились фотографии, связанные с участием Иркутского Красного Креста в русско-японской войне. У нас появилась подлинная повязка сестры Милосердия Красного Креста, получается, начала 20 века. Появились новые документы, которые и фотографии посвящены военно-фельдшерской школе, которая существовала в Иркутске. Ну и серьезные изменения претерпел комплекс, посвященный плену. То есть, в принципе, война – это не только боевые действия, но и в том числе плен. Причем в годы Первой мировой войны страны столкнулись с феноменом так называемого длинного плена. То есть, в принципе, до этого плен, конечно, существовал, но в таких объемах, ну, представьте, допустим, русская императорская армия взяла в плен, по разным оценкам, от 2 200 000 до 2.5 миллионов военнослужащих. Естественно, куда-то надо было их размещать, и, допустим, на территории города Иркутска было создано два концентрационных лагеря, то есть не надо бояться как бы этого термина, это был абсолютно устоявшийся термин. Обычно такие лагеря для военнопленных создавались на базе ушедших на фронт воинских частей. И у нас вот один лагерь находился на станции Иннокентьевской, сейчас это Иркутск второй, а второй лагерь находился у нас на станции Военный городок. Причем как бы бараки этого лагеря существуют до сих пор, и там благополучно живут люди.
А вот у вас в витрине я видела какие-то красочные обложки. Расскажите, что это такое?
Дело в том, что, естественно, оказавшись в изоляции, военнопленные, они как бы находились в сложных условиях, как вы понимаете, вот адаптироваться к вот этой существующей системе. Никто же не думал, что плен продлится не несколько месяцев, никто же не думал, что война больше 6 месяцев продлится. И первые военнопленные у нас оказались в 1914 году. Лагерь был ликвидирован фактически в 1920 году. То есть 6 лет люди находились в лагере. Естественно, они вовлекались в какую-то жизнь. И общественную жизнь Иркутска, хотя меньше это было. Ну и внутри шла некая самоорганизация. Было достаточно много офицеров, которые стали вот некой такой закваской для активной культурной жизни, условно говоря. То есть в Иркутском лагере был свой оркестр. Был самодеятельный театр, выпускались свои рукописные журналы, и вот там представлены две обложки рукописного журнала венгерского, написанного как раз на мадьярском, на венгерском языке. Но, правда, вот этот журнал, который у нас представлен, он выпускался в Верхнеудинске, ныне Улан-Удэ. Но дело в том, что контакты между лагерями были постоянные, и вот переводили в том числе и из Нижней Березовки в Иркутск, из Иркутска в Березовку. А там же у нас появилась почтовая карточка Красного Креста венгерская. Дело в том, что военнопленные имели право переписываться с родными, но их письма подвергались цензуре. Чаще всего это были открытые письма, открытки, как сейчас почтовые назвали бы, и специально для удобства военнопленных. И венгерский Красный Крест, и, надо сказать, российский Красный Крест точно так же выпускал вот эти открыточки. Соответственно, намного легче было их цензурировать. И вот подлинная открытка как раз из одного из наших лагерей попала нам в руки, ну и после этого попала в экспозицию. Кроме этого, там мы решили представить те воинские соединения, те рода войск, которые были в той и другой армии, то есть у нас вот как бы лежит три пряжечки русской армии: пехота, артиллерия и саперы, и в свою очередь лежат три пряжечки немецкой армии, если быть точным, прусских частей, и части австро-венгерской армии, венгерская пряжечка и вот чисто австрийская пряжечка.
Расскажите еще про витрину, которая посвящена эмиграции. Вы говорите, что она не очень яркая, но можно много чего интересного рассказать. Мне это, наоборот, понравилось, потому что там такие красивые красные ботиночки женские.
Дело в том, что, понимаете, вот война не заканчивается в тот момент, когда произошел последний выстрел, тем более гражданская война. По своей сути, наверное, война у нас идет до сих пор. Если посмотреть, у нас регулярно возникают серьезные конфликты и споры, которые выплескиваются и в средства массовой информации, и в социальные сети. Можно вспомнить установку памятника Колчаку, можно вспомнить знаменитую топонимическую революцию, которую активно обсуждают. Гражданская война, она плоха тем, что там нет победителей, есть только проигравшие. И мы всегда хотели показать и хотим показать, что люди, которые ушли с территории России, они все равно русскими остались. Естественно, вот эмиграция, если мы говорим о Востоке, центром эмиграции становится Китайско-Восточная железная дорога, город Харбин, который фактически был русским. И там у нас представлен целый комплекс материала по Авламскому. И вот мы решили все же добавить материал из так называемого БРЭМа. Это бюро российской эмиграции в Маньчжурии. Это организация, которая оказывала помощь русским эмигрантам в адаптации. И каждый эмигрант имел вот свое личное дело. В 1945 году, после освобождения Северного Китая, органы СМЕРШ вывезли архив БРЭМа в Хабаровск. провели там работу, как тогда говорили, оперчекистскую, то есть выявили те документы, которые им были нужны, потому что, допустим, сразу после войны прошел процесс над руководством белой эмиграции в Китае, в том числе над атаманом Забайкальского казачьего войска Григорием Семеновым. А вот с остальными делами, их оставили в Хабаровске. Они были включены в фонд Хабаровского государственного архива. И для нас-то очень интересно было посмотреть, собственно говоря, а как жили, кто жил. Мы смогли откопировать три дела. Одно дело классического офицера, поручика, иркутянина, уроженца города Иркутска, Клевцова. Он был участником Первой мировой войны, причем пошел на войну добровольцем в ряды лейб-гвардии саперного батальона. Дослужился до офицерского чина, был награжден Георгиевским крестом. Сначала он оказался на юге России, участвовал в походе, так называемом, был в ледяном походе, то есть был первопоходцем, как тогда говорили. Таких людей, в принципе, очень-очень мало. Но потом, заболев, он был отправлен домой, то есть он оказался в Иркутске, был вовлечен в ту самую белогвардейскую организацию, которая пыталась свергнуть советскую власть, был арестован, посажен в тюрьму, освобожден чехословаками, то есть, в принципе, такая судьба очень и очень интересная. После этого он воевал в составе войск Колчака, дошел до Дальнего Востока, ушел в эмиграцию, и вот дальнейшая его судьба, как адаптировался, чем занимался. Очень интересные документы, которые показывают жизнь эмиграции, вплоть там до того, что требование убрать его катер, который занимает рядом с общественным собранием, не давая возможность играть в теннис. Абсолютно потрясающие вещи. Два дела, связанные тоже с Иркутском, связанные с купеческой династией, с достаточно известной купеческой династией Камовых. Это те самые Камовы, откуда вышел наш выдающийся авиаконструктор, комплекс которого у нас представлен, уже в другом зале. Это его дядя и его двоюродный брат. Причем очень интересно, там есть графа, есть ли родственники в Советской России, и тот, и другое однозначно пишут, родственников Советской России нет. Надо сказать, что такая же ситуация была и с советскими Камовыми, которые тоже писали, родственников за границей не имеют. Хотя, младшего Камова, самое смешное, активно обвиняли в том, что он является агентом Коминтерна.
Александр Ильич, все это представлено в зале под названием
«Сыны Отечества». То есть наш первый зал, который посвящен военным конфликтам начала 20 века. Всех приглашаем, ждем, любим, работаем.
Спасибо вам за интересный рассказ.
Итак, взрослых и детей ждет на своей экскурсии филиал «Солдаты Отечества». Находится он по улице Чайковского, 5, телефон для справок 380-899, выходной день, среда. А в Доме ремесел и фольклора, который находится по улице Декабрьских событий, 102, открылась выставка под названием «Солнечная керамика». Всевозможные тарелочки, зверушки, вазочки, кулоны и сережки, игрушки и свистульки, чего там только нет. Все эти вещи сделали своими руками студенты и преподаватели Педагогического института Госуниверситета. Изделия создавались на основе традиций иркутских керамистов-ремесленников. Одним из известных представителей этого направления прикладного искусства в Иркутске является Николай Васильевич Соколов, который помимо преподавательской деятельности в институте еще и руководит общественной организацией народных мастеров «Данка». Вот с ним нам и удалось побеседовать на творческой встрече как раз перед открытием выставки «Солнечная керамика».
Сегодня прекрасная выставка, она традиционная, она проходит ежегодно, каждый год по результатам учебного процесса. Солнечная керамика, это говорит о том, что те люди, которые пришли на курсы повышения квалификации в Педагогический институт Государственного университета, прошли маленький курс, всего 6 занятий, и вдруг выставляются на площадке. То есть возможность поверить в свои силы и в себя как в художника. Хотя они даже не подозревают, что так можно сделать. И на этой небольшой площадке, замечательной, уже традиционной, мы видим такой объем, и здесь видим и начинающих художников, вот только-только первые шаги сделали, да, и здесь же видим мастеров, которые уже ушли от такой простой керамики, ушли в какие-то синтез материалов, уже здесь витражная техника применяется параллельно с керамикой, да, и фарфор применяют. Вот эта связь между теми, кто сделал робкие первые шаги, и теми, кто уже 20 лет и лауреаты премии губернатора, это взаимопомощь. Для этого создаются выставки. Не просто себя показать, а помочь тому, кому эта помощь нужна. Вот главная задача вот этой выставки. Конечно, после этой выставки идут и авторские выставки, уже богатые, индивидуальные. И, конечно, у нас есть замечательная выставка, консолидирующая, где участвует 200 человек. Это вот не такая маленькая. Вот сейчас заявка у нас на Рогаль на 21 год, где будет участвовать около 200 человек. Весь Рогаль отдается на целый месяц нашей организации. Конечно, мы будем готовиться серьезно. И там будет и керамика, и ювелирка, потому что не только керамикой увлечены люди. Они и поэзией увлечены, прозой увлечены. То есть пишут книги, издают, печатают, романы пишут. Вот эти вот художники, керамисты, да? И это все благодаря позитивному настрою организации. То есть такой позитив, когда люди стараются поделиться своим дорогим с друзьями, с ближайшими коллегами, уверены, что их похвалят, уверены, что поддержат. Не будет никакого негативного даже вот. Ну, мы видим сейчас простенькую работу, любую возьмите, вот такую простенькую работу, вот простенькая работа. И никто не скажет ничего плохого об этой работе, о первом шаге. Конечно, мастер сам видит тут очень интересные вещи, так, может быть, какие-то забавные, профессиональные. И, конечно, он уже понимает, что сколько усилий надо вложить, и рассчитывает на свой потенциал, да. Он опять придет на курсы, те ребята, которые пришли вот на эти курсы, да, прошли обучение, они придут в январе на курсы, потом придут на следующий год на курсы. А однажды вот почти все, вот, вся наша организация прошла курсы повышения квалификации и переподготовку получили дополнительно второе образование. Уже как педагоги, художники-педагоги, то есть преподаватели изобразительного и декоративно-прикладного искусства. То есть у кого было первое какое-то непрофильное, не художественное. И, конечно, вот здесь мне радует, что разноплановое выставка. Они одинаково все-таки, хотя одно задание, один класс был. Вроде бы их заметно, да, вот эти вот все работы. Это вторая группа. Что-то изменилось, да, вот первая группа шла, вот раз, два, три работы, четыре. Видно один стиль, один почерк. Вторые работы другой группы, другой стиль, другой почерк. Ну, задание это даю немножко разное, чтобы предыдущая группа могла увидеть прогресс или какую-то новую технологию. Но они прекрасно понимают, пройдя этот курс, они прекрасно понимают, как сделаны эти работы. То есть не надо их делать, они уже их представляют. Конечно, есть мастера, которые уже сейчас и лауреаты, и все, но они все равно приходят, все равно общаются, все равно стараются у нас выставиться. Вот про Хайтур разговаривали, да? Вот Хатинский, с завода, ее практическая деятельность. Она выставляется в такой рискованной выставке. И даже очень рада, что ее пригласили, все. Ну и общение очень хорошее, очень доброе, такое позитивное общение.
Вы услышали Николая Васильевича Соколова, наставника Педагогического института Госуниверситета, который в Доме ремесел и фольклора представил работы своих подопечных. Выставка «Солнечная керамика» работает по адресу: улица Декабрьских событий, 102. Телефон для справок 204-494. Соберетесь к нам в гости, не забывайте, пожалуйста, защитную маску. Хорошие новости от Музея городского быта. Там стартовала программа «В музей всей семьей». Теперь не только в выходные дни, но и в течение недели у гостей есть возможность побывать и на экскурсиях, и на мастер-классах. Приходите с друзьями или всей семьей. Начало программ каждый день в 12 и 15 часов. Что и когда будет, расскажет заведующий филиалом Иван Терновой.
Иван Валерьянович, закончились у вас семейные каникулы, да, у вас так проект назывался. Что скажете, как вот отреагировали ваши посетители?
Добрый день, да, действительно, на прошлой неделе у нас закончился проект «Семейные каникулы, где к нам приходили люди, бабушки, дедушки, папы, мамы приводили своих внуков, детей, и мы устраивали для них такие праздничные, семейные мероприятия, то есть экскурсии и различные мастер-классы. То есть мероприятие пользовалось большой популярностью, и мы решили продолжить его далее уже в другом формате. То есть с этой недели у нас стартует проект «Всей семьей в музей», где как раз ежедневно в течение недели у нас будет проходить ряд мероприятий. Каждый день будет разное мероприятие.
Ну, например, расскажите.
Обязательной частью мероприятия будет экскурсия по музею городского быта, по музею чая. А отличаться будет тем, что будут разные мастер-классы. Допустим, 13 ноября у нас будут настольные игры, старинные настольные игры, лото, бирюльки, домино, в которые играли в разные времена в иркутских домах. 14 ноября также у нас будут настольные игры, а вот уже 15 ноября будет мастер-класс по чистописанию, как учились наши деды, где мы научим вас пользоваться пером, чернилами, и вы попробуете заполнить старинную школьную пропись и почувствовать себя на школьном уроке 100 лет назад.
То есть вы немного переориентируетесь, и теперь кроме экскурсии у вас еще будут интересные мастер-классы. И получается, на той неделе вы тоже чем-то нас порадуете, может быть, приоткроете завесу?
Конечно, на следующей неделе также у нас будет мероприятие, обо всем об этом мы вам дадим знать. Подразумеваются разные мастер-классы и по китайскому вееру, и по игрушке Тау-Матроп, и по изготовлению кукол из старинных журналов по вырезкам, да, то есть различные мастер-классы мы подготовили, и они будут у нас меняться каждый день. Каждый день будет новый мастер-класс.
Еще раз я приглашаю тех, кто еще в музее городского быта не был, и тех, кто когда-то приходил. Настроение и приятное времяпрепровождение гарантируем. Адрес музея городского быта – улица Декабрьских событий, 77, выходной день – вторник, телефон 204-484. Дорогие друзья, передача музея истории города Иркутска имени Сибирякова подошла к концу. У микрофона с вами была Наталья Гимельштейн. Давайте будем беречь и любить историю своего города.
Музей имени Сибирякова приглашает.